«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В ночь на 22 августа вооруженные формирования ливийских повстанцев без серьезного сопротивления вошли в столицу Ливии Триполи. В некоторых частях города развернулись ожесточенные уличные бои. За сутки в них погибли 1300 человек. В настоящее время повстанцы контролируют 80% города. Тысячи людей собрались в центре столицы на Зеленой площади и празднуют скорое падение режима. Взятый в плен сын Каддафи Саиф Аль-Ислам находится под стражей. Другой сын Каддафи Мухаммед находится под домашним арестом. Бойцы особого подразделения, которые отвечали за личную безопасность лидера Джамахирии, сдались повстанческим силам. Арабские страны начали официально признавать оппозиционный национальный переходный совет Ливии. Власти Египта теперь считают эту структуру законным представителем интересов ливийского народа. О причинах краха ливийской диктатуры мы беседуем с Георгием Мирским, востоковедом, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Он у нас на прямой телефонной связи. И Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Евгений Янович.
Здравствуйте, здравствуйте.
И добрый вечер, Георгий Ильич.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Чем вы объясняете столь стремительный успех ливийских повстанцев? Слово Георгию Мирскому.
Действительно, казалось, все это затянулось на долгие месяцы. Вот несколько дней тому назад сказали, что взят Зави, очень важный пункт, захват которого отрезает Каддафи почти от всех его ресурсов. И все равно казалось, что еще довольно долго это будет, потому что ведь мало того, что его официальная пропаганда заявила, что у них 65 тысяч готовых бойцов, это риторика, но и действительно у него же за все это время он показал, что есть достаточно силы, и артиллерии, и танки, и все. Все как будто бы пружина сжималась, и все это там, в Триполи, под Триполи должно было дать главный бой и разгонить повстанцев. И вот, пожалуйста, вчера они были в 50 километрах, сегодня они уже в городе. Чем это объяснить? Я думаю, во-первых, что произошло внутреннее восстание в самом Триполи. Мне трудно себе представить, чтобы эти, в общем-то, очень малокомпетентные вояки на своих джипах там с какими-то гранатометами и зенитками могли сломить сопротивление действительно профессиональной армии или того, что от нее осталось за один день ворваться в город. Я думаю, что произошло внутреннее восстание. Значит, это было подготовлено. Это во-первых. А вот почему такое слабое сопротивление было оказано и этому восстанию, и тем отрядам повстанцев, которые все-таки двигались с разных сторон на столицу? Знаете, у меня такое впечатление, что за последние месяцы, особенно последние недели, в Триполи все больше и больше росло настроение обреченности. Они уже не верили в то, что могут победить. Каддафи мог хорохориться и говорить, что он здесь родился, здесь он умрет, и мы этих крыс там побьем и так далее. Но люди уже начинали понимать, что все, крышка. Дело проиграно. Вот в чем дело. Потому что вначале, когда они были еще на подъеме, они двигались к Бенгази там и все такое, казалось, конечно, все козыри у них все-таки. Профессиональная армия, а тут какой-то сброд. Но, знаете, капля камень точит. Вот эти несколько месяцев бомбежек, которые систематически, методично выводили из строя все военные ресурсы Каддафи, лишая его того, другого, третьего, они также и подрывали моральное состояние. Он мог говорить все, что угодно, но я думаю, что очень мало фанатиков там среди его окружения даже, не говоря уже об армии, которые в самом деле готовы умереть. За что, собственно, умирать? Какая такая великая идея? Нет ничего такого особенного. Идея могла быть только в том, чтобы сохранить свои привилегии, то, что он нажито там за это время, наворовано, нахапано, но это не у военных. Генералов там, конечно, тоже кое-что есть, но в целом, если взять армию, то она потеряла дух. Вот в чем дело. Не за что воевать. И кроме того, было такое, я думаю, настроение. Но раз уж Америка и Англия, такие страны, твердо решили вести войну до свержения Каддафи, то смешно думать, что такие великие державы признают свое поражение и отступят. значит, они рано или поздно Каддафи добьют. А чего нам с ним вместе погибать? И вот когда такое настроение, то бывает так, что, знаете, вот последняя соломинка ломает спину верблюда. Вот казалось, что все держалось, а тут бац, и нет ничего. А вспомните Ирак, как было. Какой крик был. Багдад будет второй Сталинград, и пятое, десятое. Стоило американским танкам войти, все рассыпалось, все разбежалось. Понимаете, тут еще надо учитывать вот, что арабы народ такой эмоциональный. И народ очень возбудимый, нервный даже, я бы сказал. Они могут хорошо воевать, но вот стойкости такой постоянной им не хватает. И в какой-то момент они падают духом. И вот тут, я думаю, что вообще-то они могли еще держаться вокруг Триполя, могли. Но когда падает моральный дух, падает дисциплина, кто-то начинает бежать. А может быть, и генералы нашлись такие, как в Ираке тоже, кстати, такие были, которые вообще фактически открыли дорогу. Все вместе взятое. Ну, в общем-то, крах этого режима, конечно, закономерен. Чего там говорить. Он должен был. Вот тот момент, когда уже была вынесена эта знаменитая резолюция Совета Безопасности, уже стало ясно, что, вообще-то говоря, этот режим обречен. Я помню, я тогда сказал на одном выступлении, что если бы Каддафи не был мусульманином, ему бы уже самое время пустить себе пулю в лоб. Это было в марте или в начале апреля. Ну вот, что сейчас с ним будет, это мы не знаем, и не это самое главное. А вот то, что он, конечно, пытался изо всех сил избежать такой печальной участи, но ничего у него не получилось. Он и призывал к походу чуть не там миллионы людей с племенный поход на Бенгази и грозил в Европе вообще устроить кромешный ад какой-то и все. И все это оказалось блефом. То есть сейчас видно, что этот режим репрессивный, полицейский, казалось бы, отлаженный, отшлифованный за 42 года, все схвачено, мышь не пролетит, не пробежит, пикнуть никто не смеет. А оказалось, что если народ или хотя бы часть народа решительно выступает против него, не боится, страх был потерян, вот, то этот режим оказывается-то хрупким. И сам Каддафи был больше всех, я думаю, ошарашен, когда все это началось. Ему-то ведь каждое утро клали на стол сводку службы госбезопасности, что все в порядке, народ вас обожает, любимый вождь. И он за 40 лет в это сам поверил. Ему в голову не могло прийти, что его кто-то может не любить. Ну как же не любить? Вождя. А вот когда оказалось, что это не так, он, конечно, совершил большую ошибку. Надо было либо молниеносным блицкригом с ними сразу разделаться. Он хотел, но до Бенгази не дошел. Видите, тут французы его перешили дорогу. Либо какие-то переговоры там, вместо того, чтобы называть их крысами, тараканами там и прочее. Но это, конечно, бы его все равно не спасло. Это бы уже не спасло. Раз уже полстраны против него, то это бы уже его не спасло. Ну вот, сейчас мы видим закономерный крах еще одного диктатора. Четвертый уже полетел. Видите, четвертый полетел во время арабской революции. Это серьезное дело. Вот так.
Вопрос Евгению Сатановскому. Как, по-вашему, существуют ли какие-то признаки, говорящие о том, что эта спецоперация по взятию Триполи заранее готовилась?
Ну, она, разумеется, заранее готовилась, и об этом говорили, проскальзывали слова Обамы о том, что вот будет восстание. Вообще, любой экспромт надо хорошо готовить. И в данном случае мне вспоминается операция по ликвидации Амина 1979 года, который достаточно удачно провел спецназ ГРУ. Там были кадрированные части с правильной внешностью и правильным языком. Если это французский иностранный легион или британские командос берут Триполи, тогда понимаю. Если это Триполи берет та бенгазийская гопа, вежливее сказать не могу, которую мы наблюдали в состоянии анархии, раздрая, паники 10-12 дней назад, когда убили Юниса, когда начали делить деньги, попавшие в Бенгази, и они явно были в нехватке, когда разогнали исполком всего этого переходного совета, тогда не понимаю. Скорее всего, исходя из того, что там все начало проваливаться, проваливаться с треском. Была проведена спецоперация по тому, что мы видим сейчас. На самом деле, совершенно не важно, что говорит пришедший в Триполи или не пришедший в Триполи бывший министр юстиции господина Каддафи, который отметился в частности перед тем, как ему изменить, тем, что именно он приговаривал там чуть ли не к смертной казни несчастных 6 болгарских медсестер и палестинского врача за якобы зараженных СПИДом ливийских детей. Поэтому, когда мы смотрим на эту всю оппозицию Каддафи, мы видим кого? Мы видим некоторую сборную солянку из бенгазийских синуситов, ультраортодоксальных фанатичных мусульман, из местных племен, из классической аль-Каиды, которая, в частности, в городе Дерна под Бенгази уже создала Исламский Эмират, и из аль-Каиды Магриба, которая от социально близких бенгазийцев, получив вооружение с каддафийских складов, стала теперь самой вооруженной армией в Сахеле и Сахаре. У них оружие больше, чем у армий Чада, Нигера, Мали. То есть второй раз Западный блок наступает на одни и те же грабли. Сначала воспитав Аль-Каиду в Афганистане, она к ним 11 сентября соответствующего года залетела, а теперь, выбив из власти светского, безусловно, диктатора, ну, найдите мне не диктатора на Ближнем и Среднем Востоке, я с интересом посмотрю на эту страну или на этого лидера, и, ну, наверное, следующий 11 сентября будет в Париже, в конце концов, благодарность какая-то должна прийти к Николе Саркози. Но очень не похоже на то, что люди, о которых, повторяю, еще неделю назад, 10 дней назад, инструктора военные, европейцы, американцы говорили, что из них не то, что военных не получится, из них даже партизан никаких не получится. Вдруг героически сломали профессиональных военных, кадрированные спецназовские части, наемников Каддафи, которые тоже, вообще-то говоря, учились в правильных местах. Во всяком случае, люди из Мали, это Рязанское воздушно-десантное училище, там много кого было. Очень не похоже. Так не бывает.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Причины краха ливийской диктатуры мы обсуждаем с востоковедом Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Он у нас на прямой телефонной связи. И Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Он находится в нашей студии. Георгий Трофимчук, политолог, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития, ждет конкретизации политики Кремля в арабском вопросе.
Дело в том, что Россия осталась в стороне после всех своих движений, решений, которые касаются Ливии. Я думаю, что Ливия послужила неким рубежом для России, после которого надо действовать более конкретно в том, что будет происходить вокруг Сирии. Я думаю, что груз всего того, что происходит в мире, в геополитическом пространстве, он давит на решение России. Деятельность Маргелова, его назначение на соответствующую проливийскую должность, как раз говорит о том, что эти действия были во многом, к сожалению, формальными для России. Россия пыталась закрепиться в этом окололивийском пространстве, в том, что происходит вокруг Ливии, но, к большому сожалению, для России, в общем-то, для российского народа, не смогла этого сделать. Поэтому ситуация развивается практически один в один по иракскому сюжету, и, в общем-то, Россия там закрепиться в этом пространстве не сможет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию в Ливии обсуждаем с Георгием Мирским, востоковедом, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. У нас на прямой телефонной связи с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Он находится в нашей студии. Вопрос Георгию Ильичу Мирскому. Как, по-вашему, насколько дальновидной была политика Кремля в ливийском вопросе?
Ну, в общем-то, она себя оправдала в конечном счете. Я вот не согласен здесь с тем, что говорил господин Трофименко, что вот мы не смогли там закрепиться. А что он имеет в виду под словом «закрепиться»? И он сравнивает это с Ираком. А что плохого с Ираком получилось? Ведь несмотря на то, что Москва поддерживала Саддама Хусейна до последнего момента, это все прошло. И смотрите, в позапрошлом году был там тендер нефтяной, и наши «Лукойл» там и другие компании отхватили себе прекрасные жирные куски. Так что ничего, собственно, страшного такого не произошло. То, что уже не будет там такого авантюристического правительства, которое будет бросать бешеные деньги на поддержку черт знает кого, так это очень хорошо. А если Россия имеет что-то предложить там, так, пожалуйста, я не думаю, чтобы они какой-то зуб имели на Россию за то, что она вот до последнего момента такую занимала не совсем на 100% ясную позицию. Я имею в виду, что вот Медведев, в отличие, скажем, от Обамы и Кэмерона, не сказал Каддафи прямо: давай, уходи. Ну, не сказал этого, ну и что? С другой стороны, они же помнят, что если бы не тот факт, что Медведев дал команду не накладывать вето на резолюцию Совета Безопасности, то вообще ничего этого не было в таком виде, по крайней мере, как здесь. Они же это понимают. Я не хочу сказать, что за это должны благодарить. В политике вообще какой там благодарности? Оказанная услуга уже не услуга, дело прошлое. Но во всяком случае, я думаю, что тут определенный баланс, конечно, был. Потому что если бы мы наложили вето тогда, и если бы французы не стали действовать в одностороннем порядке и не отбили атаку Каддафи на Бенгази, там было бы кровавое побоище и так далее, то это значительно ухудшило нашу отнюдь не блестящую и без того репутацию в глазах мирового сообщества. Так что, в общем-то, я думаю, что если говорить о нашей такой международной репутации, то Россия поступила правильно. Что касается внутренних дел, это уже другое. Я предвижу, что сейчас найдутся люди, которые скажут: вот, видите, убрали Каддафи, уничтожили целый режим. Если он погибнет еще, то тем более скажут, что вот убили его, Медведев его убил, скажут, Москва его убила, зачем это нужно было делать. И я знаю прекрасно таких людей, все их знают, которые будут так говорить. Ну и среди народа, который, надо сказать, сочувствовал Каддафи. Тут был разговор с одной соседкой у меня, она вообще в жизни не слышала такую фамилию Каддафи. Но как только чего-то вот там узнала, вот там Каддафи, там Запад организует какую-то интервенцию, она говорит: я, конечно, за Каддафи. Но я ей на это сказал: знаете что, у меня такое впечатление, что если завтра на земле появится дьявол с рогами, и Америка объявит ему войну, вы будете на стороне дьявола. Потому что те люди, которые уже заранее знают, что все, что Америка делает, это жутко, плохо, безобразно, если они только не врут, мол, американцы, скорее всего, не врут, а если они что-то делают, то они вредят только. На таких людей же ничем не воздействуешь. И заметьте, что Путин, он тут несколько дистанцировался ведь тогда от Медведева. Он дистанцировался. Он никаких таких слов не говорил. Более того, однажды он даже сказал, где-то уж не помню где, что... Не стоит такое, объявлена какая-то вроде охота там на Каддафи, и кто дал право, и так далее. Вот. И наш народ в этом смысле, конечно, симпатизирует больше Путина, чем Медведева. Но это уже внутренние дела наши, бог с ними. А вот что касается в целом того, как получилось, то я думаю, что, в общем-то, правильно получилось с точки зрения России. И то, что Каддафи свергли, это тоже правильно, независимо от того, что будет. Понимаете, тут надо различать две вещи. Революции никогда ни к чему хорошему не приводят. И то, что через некоторое время в Ливии будет хуже, это бесспорно. Во-первых, сразу же начнется борьба между победителями. В истории человечества не было революции, которое не приводило бы к тому, что победители сразу же на другой день после победы не начинали бороться друг с другом. Так будет и здесь. И исламисты, конечно, вот эта самая организация Аль-Каида в исламском Магребе, о которой коллега Сатановский говорил, она, конечно же, воспользуется случаем сейчас. Безусловно, Каддафи преувеличил, когда он говорил, что Аль-Каида стоит за всем этим, начала не она, но так же, как в Египте, она, естественно, вскакивает в поезд, пока он еще не ушел. И поскольку никаких демократических, там, светских партий нет, естественно, они сейчас постараются взять верх. Это не значит, что вообще вот все эти боевики, повстанцы, они все исламисты. Показывали по телевизору миллион раз, как они стреляют и кричат «Аллах Акбар», это само по себе еще вовсе. Не значит, что они хотят установления какого-то режима близкого к талибам там или к Хамасу или так далее. Это само по себе еще не так. Но то, что они наиболее организованные и дисциплинированные силы, и то, что народ набожный в целом, народ, который способен поддаться на вот такого рода риторику и пропаганду исламистскую, это бесспорно. Так что ничего хорошего впереди я не ожидаю ни для Ливии, ни для Египта, ни для Сирии, если бы свалили сейчас Башар Асада, ни в коем случае. И совершенно ясно, что та эйфория, которая сейчас там присутствует, народ ликует, ну, бешено танцует, это все понятно. Это все проходит, и наступает разочарование. Я не сомневаюсь, что через какое-то время все больше и больше люди будут говорить. А вот при Каддафе это все-таки порядок был. Так это всегда бывает, когда рушится диктатура. Всегда. Люди говорили в Италии через 10 лет после Второй мировой войны. А вот при Муссолини-то поезда по расписанию ходили. Так что это вполне закономерно, то, что сейчас происходит. Но сожалеть о том, что свалили Каддафи, нет, просто нет никакого смысла. Его режим был обречен, как когда-нибудь, рано или поздно, он должен был пасть. И думать, что если бы по-другому себя вели там западные державы и Россия, он бы еще продержался какое-то время. Ну, продержался бы, ну и что, Мубарак мог бы продержаться, все, но поскольку народ, значительная часть его, сказали уже, что все, надоело, сказали, не верим, сказали, не боимся, сказали, вот эти три вещи, то уже рано или поздно это бы произошло. А что из этого получится, и, может быть, многие будут горько жалеть, ну, такова история. Как сказал однажды Черчилль, история человечества – это летопись человеческих ошибок, заблуждений, преступлений и несчастий.
Спасибо. Напомню, что ситуацию в Ливии обсуждаем с востоковедами Георгием Мирским. Он на прямой телефонной связи с Евгением Сатановским. Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Оппозиция и правозащитники провели в центре Москвы акцию, посвященную Дню российского флага и 20-летию победы мирной демократической революции в августе 91 года. В Ливии повстанцы захватили государственное телевидение, которое контролировалось режимом Муаммара Каддафи. Местонахождение самого Каддафи по-прежнему неизвестно. Повстанцы контролируют большую часть столицы Триполи. Замоскворецкий суд Москвы сегодня выпустил под залог в 5 миллионов рублей чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, задержанного по подозрению в убийстве студента Ивана Агафонова. Президент России Дмитрий Медведев в понедельник принял отставку губернатора Петербурга Валентины Матвиенко. Исполняющим обязанности главы города назначен Георгий Полтавченко, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе. Замоскворецкий суд Москвы сегодня признал законным отказ Минюста зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы Парнас». В партии намерены обжаловать решение суда. Суд в Киеве в понедельник в 9-й раз отказался освободить из-под ареста бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, обвиняемую в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. В
Сирии до 2200 возросло число погибших в результате силового подавления антиправительственных выступлений. Об этом заявила глава комиссии ООН по правам человека Неви Пиллей. Достигнута договоренность о временном прекращении огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию в Ливии обсуждаем с востоковедами Георгием Мирским. Он у нас на прямой телефонной связи с Евгением Сатановским. Он находится в нашей студии. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, отдает должное эффекту высокоточного оружия.
Дело в том, что вот уже 20 лет огромную роль в данной борьбе играет система высокоточного оружия. Как правило, системы, скажем, крылатые ракеты или так называемые бомбы, они очень точно поражают цель. Величина круговой ошибки, так называемая, достигает 1-1,5 метра. И, конечно, только военными операциями выиграть войну нельзя, но уничтожить основную мощь военную военными операциями с воздуха можно. А если есть наземные, пускай плохо организованные, пускай плохо обученные даже, сухопутные силы, которые, собственно, занимают уже эту территорию, то это, конечно, объясняет многое. Системы высокоточного оружия, они, конечно, сделали свое дело, потому что тяжелые вооружения Каддафи практически уничтожены, и была обеспечена огневая поддержка для продвижения, пускай плохо обученных, не очень хорошо организованных и плохо управляемых отрядов так называемых этих партизан.
Вопрос Евгению Сатановскому. Какой сценарий развития событий, по-вашему, соответствовал бы интересам России?
Интересам России соответствовал бы китайский сценарий развития событий, при котором Китайская Народная Республика действует исключительно прагматично, жестко в собственных интересах. Бессмысленно было бы услышать по китайскому радио, что народ Китая там чего-то хочет во имя Каддафи. Прибыли народ Китая хочет, поставок энергоносителей, и ничего больше он не хочет. Понимать надо, что российские интересы, ну, назовите мне, пожалуйста, фамилию России, это кто? Это те чиновники, которые получат на пенсии место консультантов в арабских корпорациях и свою синекуру, или в российских. Они подписали контракты, мы в эти контракты вбили миллиарды, потом эти миллиарды сгорели, но люди получили на пенсию достаточный приворот. Тогда да, им-то какая разница. Или это те корпорации, которые получат или не получат возмещение из госбюджета, или просто пишут за счет госбюджета свои убытки. Вон у нас в Ливии там сколько, 4 миллиарда погасло. Ну, корпорация же ничего не потеряла. Или это страна, у которой образовалась ощутимая дыра. Вот у вас вы нефть продаете, газ продаете, у вас вроде прибыль, а потом вы банкрот, как Советский Союз. А почему вы банкрот? А вы все раздали. У вас деньги лежат в Ливии, в Сирии, в Алжире, в Эфиопии, черт знает где еще. А когда вам нужно несчастных 35 миллионов, как говорил покойный Гайдар, чтобы не обанкротить Советский Союз, что нужно было Горбачеву, а у вас их нет, у вас сотни миллиардов лежат. Вот вам нужно 35 миллиардов, прошу прощения, там сказал, видимо, миллионов, а у вас их нет. Вам их никто не вернет, вам не вернет их Ангола, не вернет Афганистан, вам не вернет Ливия, безумно богатая, не вернет никто, кроме Индии. Индия вернула свои долги. Нет у вас страны. Не вкладываться надо в этот холерный барак. Там котел с неприятностями. Там начался 14-й год, как в Европе. Там все будет сыпаться в ближайшие 2-3 поколения. Вот в Европе Сербии начали в 14-м году. Сербия кончила распадом Югославии в 90-е. И интересы России состоят в том, что, во-первых, вся эта чума к нам не пришла. Исламизм. Революционные настроения, которые сейчас на Кавказ пойдут, в Поволжье пойдут, и много чего еще пойдет вместе с носителями идей из того же Египта, из того же Туниса, из того же Пакистана, много из Сирии, откуда угодно. чтобы к нам не перекочевали местные разборки, чтобы местные арабские общины, а их тут десятки тысяч человек, не дай бог, не начали на российской территории выяснять, кто тут за правительство, а кто тут за оппозицию. А были уже попытки, если говорить о сирийской ситуации. Не дай бог, вот нам только эти гражданские войны к себе перенести. И, безусловно, деньги надо удерживать в собственных российских проектах. Строить железные дороги у себя. И не поставлять оружие бесплатно, в долг, ну, глупо как-то, совсем уже идиотами выглядим. А вот и весь российский интерес.
Владимир Исаев, заместитель директора Института Востоковедения Российской Академии Наук, признает важную роль бомбардировок, произведенных коалицией.
Без поддержки с воздуха со стороны вооруженной коалиции, естественно, таких успехов не могли бы они достигнуть. Здесь роль НАТО достаточно велика, хотя потому, что, во-первых, была блокированы сторонники Каддафи, они не получали подкрепления, в смысле оружия, боеприпасов и так далее. И, с другой стороны, этим же были обеспечены восставшие. Плюс ко всему, любая наземная цель, типа тяжелой техники, тут же подвергалась бомбежкам. Я как раз не считаю, что Россия в данном конфликте поддерживала Каддафи. Наоборот, я хочу напомнить слова нашего президента Медведева о том, что Каддафи утратил всякую легитимность. А то, что ездили туда Маргелов, то, что туда ездил Илюмжинов и так далее, ну, Илюмжинова в данном случае нельзя отнести к политической фигуре. А Маргелов, как представитель Совета Федерации, он вел переговоры в попытке каким-то образом разрешить этот конфликт, потому что Россия старалась сохранить оба вектора и воздействовать каким-то образом на режим Каддафи, чтобы он не очень убивал свой народ, и, с другой стороны, воздействовать на повстанцев.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, вот была раньше, мы говорили, дуга нестабильности. Теперь мы уже, надо уже говорить новые, носить понятия. Не просто дуга, а уже петля нестабильности. Причем петля все расширяющаяся и расширяющаяся. Она вовлекает уже огромные регионы в свою орбиту. И вы вот говорите, что вот волнение туда-сюда, и что народ решает. Но что-то не видно, что решает этот, что решает народ. А видно отсутствие всякой демократии, выборов и прочее. Мы видим бомбежки. Примерно мне чем-то напоминает, вот вы вспоминали сейчас Черчилля, когда началась война против Советского Союза, и Запад кромсал ненавистный коммунизм, да? Ведь Черчилль что сказал, когда узнал, что Гитлер вторгся на территорию Советского Союза? Я впервые заснул счастливым сном ребенка. Это какое счастье, что политика удалась, и Германия двинулась на Советский Союз загонять дьявола, как говорится, коммунистического, по их понятию, в свое стойло куда-то там, да? И получилось-то что? Десятки миллионов погибших, разоренные государства, практически Россия в таком плачевном состоянии по сю пору еще не может оправиться. И когда и оправится ли еще никто не знает, так?
А вот... Вопрос Георгию Мирскому. Как, по-вашему, расширилась ли зона нестабильности вот в результате тех событий, которые...
Это не так на Черчилля. Черчилль совершенно другое сказал. Черчилль сказал в первый же день, когда Гитлер на нас напал: никто не был более непримиримым противником коммунизма, чем я, всю свою жизнь. И тем не менее, сейчас все это уже не важно. Сейчас целиком и полностью мы на стороне Советской России, ставшей жертвой нападения со стороны самых чудовищных сил, какие только на протяжении всей мрачной истории человечества появились. Вот что сказал Черчилль. А так как вот здесь вы его цитировали, он по другому совершенно поводу говорил, что он заснул счастливым днем ребенка. А так, как тут было сказано, что якобы он обрадовался тому, что Гитлер захватывает Россию. Все это не так. Что вы задали мне вопрос какой?
Расширяется ли зона нестабильности, что беспокоит нашего радиослушателя?
Я не знаю, когда там была стабильность-то. Стабильности не было вообще в этом районе. Что была стабильность, когда были арабо-израильские войны подряд? Четыре войны было. Что это можно назвать стабильностью? Или когда Наср создавал Объединенную Республику, или когда перевороты были подряд в 60-е, 70-е годы, чуть не в каждой арабской стране там были перевороты. Или потом, когда Саддам Хусейн воевал с Ираном, когда была иранская исламская революция, когда Саддам Хусейн захватил Кувейт и была первая кампания американская и ООНская против Саддама, и вторая война, и они... Когда там было, что там расширяется? Или когда наши войска вошли в Афганистан, была стабильность, и потом что там началось? Кровавые в 90-х годах все эти войны междоусобные, а потом талибы, потом американская вторая война. Я никакой стабильности там давным-давно не вижу, и ничего. Особенно там не расширяется, а нам-то чего беспокоиться? Беспокоиться нужно не по поводу нестабильности как таковой, что где-то кого-то свергли, сменился режим, это их дело. Если люди жили 40 и 30 лет подряд под властью какого-то диктатора, и в конце концов накипело, нагорело уже, надоело, достали их, они выступают, ну и что? Это не наше дело. А вот то, что в течение долгого времени накапливается исламистский потенциал, вот это единственное, что должно нас беспокоить, потому что если, допустим, американцы проиграли бы сейчас войну в Афганистане и ушли бы оттуда, и к власти пришли бы опять талибы, и если бы, это все если, я говорю условно, и если бы опять вернулась Аль-Каида, и если бы возродилась опять та политика, которая проводилась раньше, и если бы начались вот эти дела с узбеками и таджиками там, и началась бы дестабилизация наших центральноазиатских республик, и я всегда вспоминаю разговор, который у меня когда-то был с так называемыми ваххабистами в городе Наманган, в Ферганской долине Узбекистана, которые мне говорили, что мы постепенно будем создавать исламские государства, сначала в Узбекистане, потом в Казахстане, а там рукой подать до Татарстана. Вот эта вот перспектива должна беспокоить. Вот что. А то, что там где-то в Ливии и еще где-то там свергают диктаторов, и это называется дугой нестабильности, от этого нам, в общем-то, ни жарко, ни холодно.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, осуждает позицию, занятую Кремлем.
Медведев тем, что воздержался от ветирования решения Совета Безопасности, он развязал руки натовской оккупации, хотя сейчас хотят представить, что это не так, что речь шла только об ограничении воздушного пространства. На самом деле Россия, конечно, дала карт-бланш на вторжение сил коалиции и свержение режима Каддафи. Я полагаю, что таким образом создается прецедент именно юридической легитимации безнаказанных односторонних вторжений натовской военщины в суверенные государства. Это ударит рано или поздно по самой России, как только мы ослабнем до такой степени, когда не сможем ответить даже асимметрично, то этот прецедент сработает против нас. Я считаю, что наш президент отступил от интересов национального государства и принял участие в этом безобразном, на мой взгляд, деле свержения режима Каддафи. Я в любом случае оцениваю поведение России абсолютно провальное в этой ситуации с Ливией.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Ольги.
Я считаю, что вы не поняли главного. Не отвечайте. Каддафи показал всему мировому сообществу, что западная демократия кровавая, а лицо НАТО – это лицо зверя.
Вопрос Евгению Сатановскому. Как по-вашему, вот почему живучи так мифы о том, что это был Джамахирия, был народный популярный режим, хотя все мы помним дело Локерби. Почему столько лет продержался Каддафи в власти?
Во-первых, Каддафи был действительно популярен, настоящих буйных мало, вот и нет вожаков, а он был таким вот настоящим. Во-вторых, ну, конечно, лицо НАТО кровавое, и любая демократия, безусловно, черт знает что. Хотя говоря, а кто сказал, что демократия должна быть чем-то хорошим? Демократия – это, во-первых, способ для остригаемых баранов радоваться, что не каждого ведут на шашлык, вот с удовлетворением голосовать. И это билет для тех, кто сверху, уйти оттуда сверху живыми, а иногда с деньгами. на хорошо оплачиваемую пенсию и синекур. Ничего другого в демократии нет. Сократа отравили демократическим голосованием. И вообще-то, говоря, Гитлер тоже к власти пришел демократическим путем. Чего тут такого для нас нового или вообще для кого угодно нового? В данном случае безобразно свергли безобразный режим Каддафи, и его заменят, скорее всего, еще более безобразные люди, потому что, ну, один бешеный тигр все-таки лучше, чем 10 тысяч бешеных крыс. Здесь с ним хоть можно как-то договориться, с Каддафи как-то договаривались, а то, что будет в Ливии, скорее всего, это будет гражданская война, резня по сомалийскому или по иракскому варианту, не знаю. Саддам был на самом деле лучше, чем то, что там произошло. И в Афганистане, к огромному сожалению, тут оно и беда, что американцы уходят, оставляя страну талибам и Аль-Каиде, и ничего там такого не случилось, исходя из того, что вроде бы голова Бен Ладена на блюдечке была подана Обаме, и потом ее утопили в Аравийском море. Ничего хорошего там точно не произошло, там будет все очень грустно. Но, к сожалению, жизнь такая, история такая. Мы не можем сейчас знать, чем кончится все это для Ливии. Я не очень понимаю, что хорошего будет для нас в том, что там укрепится исламизм и Аль-Каида, в частности, потому что, ну, единственная этническая группа в Афганистане в свое время была, уничтожавшая наших солдат, это Ливийский легион, более тысячи, собственно говоря, аль-каидистов. Они тесно взаимодействуют с нашими исламистами. То есть это на самом деле все-таки для нас опасно. Возникновение вот этого зеленого интернационала для нас плохо. Приход орд. Пока десятков тысяч, завтра сотен тысяч, послезавтра миллионов африканцев и арабов из Магриба или пакистанцев в Европу, которую ее обрушат, безусловно, для нас плохо, а кто у нас там газ с нефтью будет покупать? Потом нам их будет не хватать. Европейская цивилизация, как мы ее не ругаем, ну, все-таки одно крыло нашего двуглавого орла. Мы там евразиатская, одна глава туда смотрит, вторая сюда, но все-таки много чего у нас с Европой связано. Наконец, мы повели себя так, если уж вспоминать Дугина, как могли. Политика и искусство возможно. Когда и если господин Дугин будет президентом Российской Федерации, то, ну, наверное, он будет вести себя иначе. Для этого ему нужен пустяк. Быть президентом Российской Федерации и принимать решения. Потому что, ну, власть критиковать легко, ты сам в ее шкуре побудь, ты посмотри на бюджет страны, ты посмотри на ее реальные, не вот болтовней заниматься, это легко, посмотри на ее реальные возможности, ты с НАТО за Каддафи воевать будешь, то есть мы сейчас должны пойти, ну, неважно за кого, ну, не за Каддафи, а завтра за Лукашенко, Чавеса, да хоть за любимую тещу, спасибо. Большое спасибо, в этом кино уже были. Советский Союз потеряли, в свое время вляпались в Первую мировую войну, потеряли Российскую империю, там Говорухин целый фильм потом снял о том, как потеряли Вторую Советскую империю. Ну, как бы, может, хватит уже наступать на эти грабли? Хотя понятно, что белый человек, он, конечно, наступает на них может сколько угодно.
Виктор Литовкин, ответственный редактор независимого военного обозрения, осознает истинные причины поражения Каддафи.
Это в первую очередь участие НАТО на стороне одной из сторон конфликта, что само по себе недопустимо, на мой взгляд. Это все-таки гражданская война, и НАТО никто не разрешал участвовать в гражданской войне на стороне одной из сторон конфликта. Такое разрешение резолюция Совета Безопасности 1973 НАТО не давала. Бомбардировки с воздуха решающий вклад внесли подавление всякого военного потенциала Каддафи и его армии. Ну, народное движение, что там народное движение? Непонятно, кто там народное движение. Там есть и Аль-Каида, есть и другие исламистские движения. И непонятно, что в конце концов с Ливией будет. Останется ли она единым государством, разделится ли она на три части или на большее количество частей, и кто там придет к власти. Я думаю, что гражданская война в Ливии будет еще продолжаться после победы оппозиции. Так же, как она продолжается в Ираке, так же, как она продолжается в Афганистане.
Слушаем вопрос из Владимира от радиослушателя Владимира Сергеевича.
Да, можно говорить? Меня слышно?
Да, ваш вопрос.
А то бывает, что иногда не слышно. Значит, вот смотрите, полыхает
в течение 2011 года нынешнего достаточно большая территория Ближнего Востока. Можно сейчас говорить как минимум о 7 государствах ближневосточных, где ситуация вот такая революционная, где уже произошли свержения авторитарных режимов и где, так сказать, на грани свержения. Ну, на грани свержения это Сирия, сложная ситуация в Бахрейне и до конца неразрешенная ситуация в Йемене. Значит, там Салех то ли ушел, но ушел непонятно. А в 4 государствах, вот в Северной Африке, я так полагаю, Тунис, Ливия, Египет, ну, не знаю, что там в 4-й забыл.
Значит, Азия. Ситуация... Судан, Сомали.
Нет, это не то. Значит, вот здесь ситуация привела к свержению авторитарных режимов. Причем совершенно очевидно, что возрос исламский фактор. Причем исламский фактор преимущественно, за исключением Бахрейна, где преобладающее большинство оппозиции шииты, и в Йемене там тоже шиитское, там поровну шииты-сунниты. Значит, вот в африканских государствах Севера Африки это в основном сунниты. С учетом того, что и в Сирии большая сторона суннитская против алавитов, которые находятся у власти, значит, асадов, вот встает вопрос, как вы думаете, существует перспектива осознания вот этими революционными движениями Севера Африки и, так сказать, ну, Сирии, своего некого религиозного единства, создания какой-то ассоциации этих государств, вот именно на этой религиозной основе, и существует ли вызов Ирану, шиитскому государству, вот в этом смысле, или нет? Это первый, второй вопрос.
Пока с этим разберемся вопросом, Владимир Сергеевич, слово Георгию Мирскому. Насколько велика роль религиозного фактора в этих всех народных движениях?
Вот в этих революциях, которые называются «Арабская весна», так обобщенно, роль религиозного фактора гораздо меньше, чем можно было ожидать. Все эти движения начались на сугубо светской основе, и среди лозунгов не было ничего нового. Люди кричат «Аллах Акбар», это все мусульмане кричат. Не в этом дело. Потому что первыми застрельщиками, инициаторами всего были молодые образованные люди светского типа. Это вчерашние студенты, это сегодняшние учителя, врачи, адвокаты, инженеры. Среди них тоже есть исламисты, но не они играли главную роль. Другое дело, что с течением времени, когда выяснится, что новая власть, вот, допустим, сейчас будет установлена в Египте светская власть, в основном, при наличии там братьев-мусульман и прочее. Но ясно совершенно, что решить грандиозные, жуткие проблемы Египта, начиная с этих знаменитых там 40% или сколько, которые живут на $2 в день и так далее, не удастся. И тогда через какое-то время все громче зазвучат голоса, что вот видите, никакая демократия, так же как раньше, никакой социализм и никакая диктатура светская, ничего это нам не дает. Вот мы видим все хуже и хуже. Значит, кто прав? Правы те, кто говорят, ислам, вот решение. Вот тогда исламисты, братья-мусульмане и те, кто еще похуже их гораздо, все эти салафиты там и аль-Каиды и прочее, вот тогда они могут подумать, что придет их час. Я бы провел аналогию с тем, что у нас было в России после февральской революции. Начался хаос, никакого управления, все друг против друга, несколько месяцев черти что. В конечном счете победила самая боевая, дисциплинированная, дружная сила с самыми простыми ясными лозунгами. Вот братья-мусульмане или близкие к ним люди, они могли бы, по идее, быть вот такими большевиками в исламском варианте, если бы у них нашлись, конечно, такие люди, как Ленин и Троцкий. Вот. Но что на самом деле получится, я не знаю. Что касается вот ассоциации, о которой говорил вот тут товарищ, который задавал вопрос, я представляю себе это несколько иначе. Король Абдаллах Иорданский говорил о шиитском мече, о шиитской дуге нестабильности, о том, что шииты, именно начиная с Ирана, вот вторгаются туда, шиитский полумесяц, он говорил буквально, если вспомнить. Вот это да. И сейчас, конечно же, для суннитских стран этого региона, в первую очередь Саудовской Аравии и Египет, главный враг, на самом деле, это, конечно, не Израиль, хотя риторика все время будет, на самом деле главный враг их Иран. И тут мы можем увидеть, если исламисты не то чтобы даже победят, но преобладающее влияние приобретут вот в этих странах, где прошли революции, мы можем увидеть столкновение двух мусульманских фундаментализмов, суннитского и шиитского, то, о чем раньше даже и не говорили, хотя предпосылки этого были.
Спасибо, Георгий Ильич. Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель, не сомневался в успехе революции в Ливии.
В том, что там в конечном итоге Каддафи проиграет, было понятно всем, кроме некоторых российских экспертов, которые говорили о том, что вот там наземная операция потребуется натовская, что НАТО вообще ни на что не пригодно, ничего у них не выйдет, и что там начнется партизанская война против интервентов. Ну, ничего этого, конечно, не произошло и произойти в действительности не могло. То есть, по большому счету, это, конечно, народная революция, которая была поддержана с воздуха НАТО при ограниченном очень участии США, в основном это были европейцы. Ну, а такую вот наземную все дела сделали уже сами. Так в свое время режим Талибана свергли в Афганистане в 2001 году. Там, в общем, наземных-то западных войск не было. Там была авиационная поддержка. И была местная антиталибские части, там, Северный Альянс. Так что это достаточно частая вещь теперь будет. Запад предоставляет помощь, советников, воздушное прикрытие, а на земле там уже может и туземная пехота вполне справляться.
Вопрос Евгению Сатановскому. Как, по-вашему, отработана ли теперь вот эта вот тактика победы народной революции?
Ну, тактика победы народной революции в каждой стране своя, и революции где-то есть, а где-то нет. С моей точки зрения, никаких революций в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии не существует. Везде своя ситуация, в Тунисе, Египте верхушечные перевороты, где молодежь, христиане были выпущены в качестве инструмента. А в Ливии обычный стандартный сепаратистский мятеж, который просто НАТО не дало погасить Каддафи. Ну, а в Сирии действительно фронт Ирана против саудовцев и Катара, сунниты против шиитов, за что и страдает режим Асада. Какие там народные революции, какая там туземная пехота?
Спасибо. Слушайте в программе «Время политики». Победили ли сегодня идеологи КЧП в путинской России, если альтернатива сложившейся системе капитализма для друзей? Ведет передачу Михаил Соколов, в гостях у него Борис Немцов. А в нашей программе мы обсуждали причины краха ливийской диктатуры, в ней участвовали востоковеды Георгий Мирский, на прямой телефонной связи Евгений Сатановский был в нашей студии на волнах радио «Свобода», звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Триполи-Пал. Где Каддафи?
Комментарии экспертов.
Предприниматель Владимир Осечкин. О сайте gulagu.net.
В блогах Свободы.
Бывший торгпред России Виктор Ярошенко. О судьбе первого российского флага.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».